для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Джека Лондона «Кліч продкаў». Чытае артыст Павел Заруцкі.
Бэк угнездился под самой скалой, укрывавшей его от ветра. В этом убежище было так уютно и тепло, что он очень неохотно вылез оттуда, когда Франсуа стал раздавать собакам рыбу, разогрев ее предварительно над огнем. Когда Бэк, съев свою порцию, вернулся на старое место, оказалось, что оно занято. Угрожающее ворчание возвестило ему, что захватчик — шпиц. До тех пор Бэк избегал стычек со своим врагом, но тут он уже не выдержал. В нем заговорил зверь. Он кинулся на шпица с яростью, неожиданной для них обоих, а в особенности для шпица, который привык думать, что его соперник — крайне трусливый пес, и спасают его только сила и вес. Удивился и Франсуа, когда они, сцепившись, выкатились из разоренного логова, но он сразу угадал причину ссоры. «Ага!» — закричал он Бэку. «Так его! Задай ему хорошенько, этому паршивому вору!» Шпиц рвался в бой. Он выл от ярости и нетерпения, вертясь вокруг Бэка и ожидая удобного момента для наскока. Бэк был в таком же возбуждении и, забыв всякую осторожность, описывал круги вокруг шпица. Но тут произошло нечто неожиданное, помешавшее этому бою за первенство. Он состоялся лишь значительно позднее, когда уже было пройдено много миль тяжкого, утомительного пути. Голос перо, выкрикивавшего ругательства, звучные удары дубины по костлявой спине и резкие крики боли послужили как бы сигналом к поднявшейся затем адской сумятице. Лагерь внезапно ожил и закипел мохнатыми телами. Эта добрая сотня голодных собак, учуяв запах лагеря, примчалась сюда из какой-то ближней индейской деревни. В то время как Бэк и Шпиц вступили в драку, эти непрошенные гости забрались в лагерь, а когда Перо и Франсуа прибежали с дубинами, разъяренные собаки кинулись на них. Запах еды доводил их до безумия. Перо, увидев, что один пес уже сунул морду в ящик с провизией, обрушил на его худые бока свою тяжелую дубину. Ящик опрокинулся, и в тот же миг изголодавшиеся животные набросились на хлеб и грудинку и стали грызться из-за них. Тут уже дубины заработали вовсю. Собаки выли и визжали под градом ударов, но продолжали яростно драться из-за добычи и не отошли, пока не сожрали все до последней крошки. Тем временем все собаки Перро в испуге вылезли из своих ям. Свирепые пришельцы немедленно напали на них. Никогда еще Бэк не видел таких собак. У них можно было пересчитать все ребра. Это были настоящие скелеты, обтянутые грязными шкурами. Глаза у них горели, С клыков текла пена. Обезумевшие от голода, они были страшны, неодолимы. В первой же схватке ездовые собаки были отброшены к скале. На Бека напали сразу три чужих пса и в один миг изгрызли ему плечи и морду. Шум стоял ужасающий. Билли, как всегда, жалобно скулил. Дэйв и Соллекс, покрытые ранами, истекавшие кровью, мужественно сражались бок о бок. Джо щелкал челюстями, кусался как бешеный. Он впился зубами в переднюю ногу одной из чужих собак и прогрыз кость. А хитрый Пайк прыгнул на искалеченного пса и сразу сломал ему шею. Бек вцепился в горло своему противнику, у которого из пасти обильно текла слюна. Кровь хлынула и забрызгала его всего. Вкус теплой крови во рту еще сильнее разъярил Бека. Он наскочил на другую собаку, но в тот же миг почувствовал, что чьи-то зубы вонзились ему в шею. Это шпиц предательски напал на него сбоку. Перро и Франсуа, очистив от нападающих часть лагеря, кинулись вручать своих собак. При их появлении буйная лавина голодного зверья откатилась назад, а Бек стряхнул повисшего на нем шпица. Но затишье длилось не более минуты. Перро и Франсуа убежали, им нужно было спасать съестные припасы, и собаки индейцев снова напали на их упряжку. С храбростью отчаяния Билли прорвался сквозь кольцо осатаневших врагов и побежал по льду озера. За ним по пятам ринулись Пайк и Даб, а потом и все остальные собаки Перро. В тот момент, когда Бек уже хотел прыгнуть на лед, он уголком глаза заметил, что шпиц мчится к нему с явным намерением сбить его с ног. Если бы Бек упал, он очутился бы под ногами гнавшейся за ним своры, и гибель его была бы неминуема. Но он напряг все силы, отразил натиск шпица и помчался вслед за другими по озеру. Через некоторое время все девять собак упряжки, собравшись вместе, пошли в лес искать убежище. За ними больше никто не гнался, но они были в самом плачевном состоянии. У каждой оказалось не менее 4-5 ран, а некоторые пострадали очень тяжело. У Даба была сильно повреждена задняя нога. У Долли, собака, которая была куплена в Дайе и попала в их упряжку последней, на шее зияла страшная рана. Джо лишился глаза, а добряк Билли визжал и скулил всю ночь. У него ухо было изодрано в клочья. Дети, они через силу поплелись обратно на стоянку и увидели, что мародеры исчезли. Франсуа и Перро были вне себя. Добрая половина провианта оказалась уничтоженной. Мало того, голодные псы изгрызли даже ремни и брезентовые покрышки. Все, что хоть маломальски могло сойти за съедобное, не миновало их зубов. Они сожрали мокасины Перро из лосиной кожи, выгрызли большие куски из ременной упряжки, и даже бич Франсуа стал короче на 2 фута. Погонщик оторвался от унылого созерцания его, чтобы осмотреть израненных собак. «Ай-яй-яй, детки», — сказал он тихо, — «как вы искусаны! А вдруг вы теперь взбеситесь? Черт, ведь все могут взбеситься! Как думаешь, Перо?» Курьер в тревоге покачал головой. До Доусона было еще 400 миль. Не хватало только, чтобы собаки заболели водобоязнью. После 2 часов усиленной работы и смачной ругани упряжь была приведена в порядок, и собаки, несмотря на ноющие раны, помчали нарты дальше, с мучительными усилиями одолевая самую трудную часть пути. Нигде еще им не приходилось так туго, как на этом перегоне. 30-мильная река ничуть не замерзла. Ее бурное течение спорило с морозом, и только в тихих заводях держался лед. 6 дней изматывающих усилий потребовалось, чтобы пройти эти ужасные 30 миль. Каждый шаг грозил смертью и собакам, и людям. 20 раз Перо, исследовавший дорогу, проваливался под лед. Спасал его только длинный шест. Он держал его таким образом, что шест всякий раз при падении ложился поперек полыньи. Мороз все крепчал, термометр показывал 50 градусов ниже нуля, и после каждого такого купания Перо приходилось разводить костер и высушивать одежду, чтобы уберечься от смертельной простуды. Но его ничто не пугало. Именно потому, что он был такой бесстрашный, его назначили правительственным курьером. Перо шел на какой угодно риск и, решительно подставляя Морозу свое худое морщинистое лицо, боролся со всякими трудностями изо дня в день, с рассвета до темноты. Он шагал вдоль неприветных берегов реки по кромке льда, хотя лед трещал и подавался под ногами, и на нем страшно было хоть на миг остановиться. Раз нарты вместе с Дэйвом и Бэком провалились в воду, собаки чуть не захлебнулись и их вытащили полузамерзшими. Для спасения их жизни пришлось разжечь костер. Они были покрыты толстой ледяной корой, и для того, чтобы она оттаяла, Франсуа и Перро заставили их бегать вокруг костра так близко к огню, что он опалял на них шерсть. В другой раз провалился шпиц и потащил за собой всю упряжку вплоть до Бэка. Бэк напряг силы, чтобы удержаться на льду, и стал пятиться, упираясь всеми 4 лапами в скользкий край полыньи, хотя лед кругом трещал и ломался. К счастью, за Бэком был впряжен Дэйв, и он тоже изо всех сил пятился назад, а за нартами стоял Франсуа и тянул их на себя так, что у него суставы трещали. А однажды кромка льда у берега проломилась и впереди, и позади нарт. Оставался только один путь к спасению — отвесная скала. Перро каким-то чудом взобрался на нее, пока Франсуа, стоя внизу, молил Бога, чтобы это чудо свершилось. Связав вместе ремни, постромки, всю имевшуюся у них упряжь в одну длинную веревку, они втащили всех собак одну за другой на вершину скалы. Последним полез Франсуа, когда и нарты, и вся поклажа были подняты наверх. Потом начались поиски места, где бы можно было снова спуститься вниз. В конце концов спустились при помощи той же веревки, и ночь застала их уже опять на реке. За этот день они прошли всего 1/4 мили. тому времени, когда шли до Хуталинква, где лед был уже крепкий, Бэк совсем измучился. В таком же состоянии были и остальные собаки. Тем не менее, Перо решил наверстать потерянное время и гнал их вперед и вперед. В первый день они сделали 35 миль и очутились у большого лосося. На второй день прошли еще 35 до малого лосося, на третий 40 миль и уже приближались к порогам пяти пальцев. У Бека ноги были не такие крепкие и выносливые, как у собак севера. С тех пор, как последний из его диких предков был приручен пещерным человеком или обитателем свайных построек, собаки его породы, поколение за поколением, становились все более изнеженными. Бэк целый день плелся, прихрамывая и терпя мучительную боль в ногах, а вечером на стоянке падал на землю, как мертвый. Даже голод не мог поднять его с места, когда раздавали рыбу, и Франсуа приходилось относить ему его порцию. Тот же Франсуа каждый вечер после ужина полчаса растирал ему лапы и пожертвовал своими мокасинами, сшив из них Беку мокасины на все четыре лапы. Это очень облегчило страдания собаки. Даже сморщенное лицо Перро расплылось в улыбку, когда раз утром Франсуа забыл надеть Беку эти мокасины, а Бек лег на спину и просительно махал в воздухе всеми четырьмя лапами, не желая трогаться в путь, пока его не обуют. Постепенно лапы у него огрубели, закалились, и износившиеся к тому времени мокасины были выпрошены. Однажды утром на стоянке у Пелли, когда запрягали собак, совершенно неожиданно взбесилась Долли, у которой до этого дня не замечали никаких подозрительных признаков. Она вдруг завыла по-волчьи таким жутким, душераздирающим воем, что у других собак от страха шерсть стала дыбом и бросилась прямо к Беку. Бек в первый раз в жизни видел взбесившуюся собаку и потому не знал, что ее надо бояться. Тем не менее, он в инстинктивном ужасе бросился бежать от нее. Он летел прямо вперед, а на расстоянии одного прыжка за ним гналась Долли, тяжело и шумно дыша, и с морды у нее капала пена. Бека гнал вперед ужас, а Долли — бешенство, и ни она не могла настичь его, ни он убежать от нее. Бек, нырнув в чащу кустарника, выбежал на нижний конец острова, переплыл через какой-то пролив, загроможденный льдинами, выбрался на другой остров, потом на третий. Описав круг, он вернулся к главному руслу реки и в панике помчался по льду. Не оглядываясь, он все время слышал за собой на расстоянии одного прыжка ворчание Долли. Когда он пробежал таким образом с четверть мили, он услышал зов Франсуа и повернул назад. Задыхаясь, с трудом ловя ртом воздух, он бежал к Франсуа все так же на один скачок впереди Долли. Вся надежда была на то, что погонщик спасет его. Франсуа держал наготове топор, и когда Бек пролетел мимо, топор обрушился на голову взбесившейся Долли. Без сил, еле переводя дух, Бек доковылял до нарт, но тут шпиц, воспользовавшись его беспомощностью, наскочил на него и, не встретив сопротивления, вцепился в него зубами. Он в двух местах прокусил мясо до самой кости и расправлялся с Беком, пока не подоспел Франсуа. Бич свистнул над головой шпица, и Бек имел удовольствие видеть, как его враг получил такую трепку, какой еще ни разу не задавали ни одной из собак упряжки. «Вот дьявол этот шпиц», — сказал Перо. «Он когда-нибудь загрызет Бека». «Ничего». «В Беке сидит не один, а два дьявола», — отозвался Франсуа. «Я за ним наблюдаю все время, и знаешь, что я тебе скажу? В один прекрасный день он так озвереет, что разжует твоего шпица и выплюнет на снег. Уж ты мне поверь». С этих пор Между Беком и Шпицем шла открытая война. Шпиц, вожак и признанный глава всей упряжки, видел в этом странном южанине угрозу своему первенству. Странным Бек казался ему от того, что до сих пор ни одна из собак юга, которых Шпиц навал множество, не могла тягаться с местными ни на лагерных стоянках, ни в пути. Все эти пришельцы с юга были слишком изнежены и погибали от непосильной работы, морозов, голода. Бек был единственным исключением. Он все выдержал, он приспособился к новой жизни и преуспевал, не уступая северянам в силе, свирепости и храбрости. Притом он был властолюбив, а дубинка человека в красном свитере, выбив из него прежнюю безрассудную отвагу и запальчивость, сделала его особенно опасным противником. Он был необыкновенно хитер и, стремясь к первенству, умел выжидать удобного случая с той терпеливой настойчивостью, которая отличает дикарей. Бой за первенство неизбежно должен был произойти, и Бек хотел этого. Он хотел этого потому, что такая у него была натура, и потому что им всецело владела та непостижимая гордость, которая побуждает ездовых собак до последнего вздоха не сходить с тропы, с радостью носить свою упряжь и умирать с горя, если их выгонят из упряжки. Эта гордость просыпалась и в Дэйве, когда его впрягали на место коренника. Она заставляла Соллекса тянуть нарты, напрягая все силы. Она воодушевляла всех собак, когда приходило время отправляться в путь, и преображала угрюмых и раздражительных животных в полных энергии, чистолюбивых и неутомимых тружеников. Эта гордость подстегивала их в течение всего дня и покидала только вечером на привале, уступая место мрачному беспокойству и недовольству. Вожак Шпиц именно из этой профессиональной гордости кусал тех собак, которые сбивались с ноги и путались в постромках или прятались по утрам, когда нужно было впрягаться. Из того же чувства гордости Шпиц боялся, как бы Бека не поставили вожаком вместо него, а Бек стремился стать вожаком. Бек теперь открыто добивался места вожака. Он становился между Шпицем и лентяями, которых тот хотел наказать, и делал это умышленно. Как-то ночью выпало много снега, и утром ленивый и жуликоватый Пайк не пришел к нартам. Он спрятался в вырытую им нору глубоко под снегом, и Франсуа тщетно искал и звал его. Шпиц был в бешенстве. Он метался по лагерю, обнюхивая и раскапывая каждое подозрительное место, и рычал так свирепо, что Пайк, слыша это рычанье, дрожал от страха в своем убежище. Однако, когда его, наконец, извлекли оттуда, и Шпиц налетел на него с намерением задать ему трепку, Бек вдруг с не меньшей яростью бросился между ними. Это был такой неожиданный и ловкий маневр, что Шпиц, отброшенный назад, не устоял на ногах. Пайк, противно дрожавший от малодушного страха, сразу ободрился, увидев такой открытый мятеж, и напал на поверженного вожака. Да и Бек, уже позабывший правила честного боя, тоже бросился на шпица. Но тут уже Франсуа, хотя его все это и позабавило, счел своей обязанностью восстановить справедливость и изо всей силы стегнул Бека бичом. Это не оторвало Бека от распростертого на снегу противника, и тогда Франсуа пустил в ход рукоятку бича. Оглушенный ударом, Бек отлетел назад, и долго еще бич гулял по нем, а шпиц тем временем основательно отделал многогрешного Пайка. В последующие дни, пока они шли к Доусону, Бек продолжал вмешиваться всякий раз, когда шпиц наказывал провинившихся собак. Но делал он это хитро, только тогда, когда Франсуа не было поблизости. Замаскированный бунт Бека послужил как бы сигналом к неповиновению, и дисциплина в упряжке все более и более падала. Устояли только Дейв и Солликс, остальные собаки вели себя все хуже и хуже. Все пошло вкривь и вкось, ссорам и грызне не было конца. Атмосфера все сильнее накалялась, и этому виной был Бек. Из-за него Франсуа не знал покоя, все время опасаясь, что они с шпицем схватятся не на жизнь, а на смерть. Погонщик понимал, что рано или поздно это непременно случится. Не раз он по ночам вылезал из спального мешка, заслышав шум драки, и боясь, что это дерутся Бек с вожаком. Однако пока случая к этому не представлялось. И когда в один хмурый день они наконец прибыли в Доусон, великое сражение все еще было впереди.
Шановні слухачі, прогучали сторінки оповісті Джека Лондона «Кліч протків», читав артист Павел Заруський.